Итак, сегодня мы начинаем первую лекцию семинара по книге доктора Стивена Кавея, или Кави, которая называется «Семь привычек людей, способных во всем добиваться успеха», или что-то вроде этого. «Seven Habits of Highly Effective People. Powerful Lessons of Personal Change». Идея этого семинара пришла ко мне недавно в Сочи, когда я был в Сочи, при таких обстоятельствах. Один преданный однажды спросил у меня, там, когда я был, он задал мне такой странный вопрос. «Объясните мне, пожалуйста, как нужно говорить «нет» преданным?» Вот. И я, так как я в это время читал эту книгу, я стал ему подробно объяснять теорию. Одна из привычек, о которой идет речь в этой книге, она как раз заключается в том, чтобы научиться говорить «нет». На самом деле, все эти привычки, от первой до последней, они учат человека говорить «нет» ненужным вещам. Чтобы добиваться успеха, мы должны обрести вот эту привычку, говорить «нет» тому, чему не нужно. Ну, так или иначе, я стал ему подробно расписывать теорию, каким образом нужно говорить «нет». И пока я расписывал ему эту теорию, я вдруг понял, что это самая большая моя проблема, что я сам не могу говорить «нет» ненужному. И вот это вот, когда я пытался научить ему, я сам гораздо глубже понял свои проблемы, я подумал, а не попытаться ли мне научить этому всех остальных, чтобы я в конце концов сам это все понял. В результате родилась идея этого семинара, и в Сочи я провел 4 лекции по первым 3 привычкам, начиная с вводной лекции. И это так всем понравилось, и больше всего мне самому, что я решил повторить это здесь до определенной степени, немножечко по-другому, немножко с другим подходом. Эта книга, она прежде всего, безусловно, адресована менеджерам или руководителям, организаторам, людям, которые так или иначе руководят другими людьми. Но по мере того, как я буду рассказывать материал, даваемый в этой книге, можно будет очень легко понять, что на самом деле материал, который дается тут, он имеет очень большую важность не только для руководителей, но, по сути дела, для каждого человека. Потому что даже если мы не руководим никем, по крайней мере, мы должны руководить самим собой. И чтобы делать это хорошо, мы должны развить в себе определенные привычки. Иначе говоря, для того, чтобы добиться успеха, неважно, что это такое, руководство большой компании или наша собственная жизнь, какие-то наши небольшие дела, мы должны развить в себе определенные качества, определенные привычки. Это основа того, чему пытается научить Кавей. Иначе говоря, цель этого семинара – объяснить, каким образом нужно вести себя для того, чтобы во всем том, что мы делаем, добиваться успеха. В конце концов, мы хотим добиться успеха, по крайней мере, в преданном служении. Мы занимаемся преданным служением, и мы хотим добиться успеха, по крайней мере, в преданном служении. И то, о чем говорит доктор Кавей, оно во многих отношениях очень полезно нам в том числе. Безусловно, сразу же возникает вопрос, зачем нам нужно прибегать к услугам какого-то непонятного Кавея, да? Вот тут есть его фотография. Корми как корми, ну лысый. Единственное, что объединяет его с преданными, то, что он тоже лысый. Так, и кто-то может сказать, зачем нам нужно учиться чему-то от этого лысого доктора Кавея, если у нас есть Шрила Прабхупада. И в сущности, ответ на этот вопрос такой, что на самом деле нам не нужно учиться ничему от доктора Кави, что нам нужно учиться всему от Шрилы Прабхупады. В сущности, Шрила Прабхупада в своих книгах дал все. Все то, что необходимо нам, есть в книгах Шрилы Прабхупады, и в этом нет никакого сомнения. Прежде всего, первое, что дал Шрила Прабхупада, он дал нам самбанда гьян. Он дал нам знания, которые о связи, об отношениях, в которых находится между собой индивидуальная душа, верховная личность Бога, об этом материальном мире, о том, в каком положении мы здесь находимся, так? И более того, он дал нам абидею, или метод, с помощью которого мы должны действовать в соответствии с этими отношениями. Нас связывают определенные отношения с Богом, соответственно, мы должны действовать определенным образом. И вот эта практика называется абидеей. То есть, иначе говоря, он научил нас, как нам мы должны жить, как нам нужно жить. И в процессе этой практики у человека, что происходит с человеком, у него развиваются определенные качества. Это как раз то, о чем говорит Кави. Привычки, о которых говорит Кави, это определенные качества, которые человек себе должен развить. И именно об этом же говорит Шрила Прабхупада. Он говорит, он дает нам знания. Это знание должно стимулировать человека изменить как-то свою жизнь. Поменяв свою жизнь, он в процессе вот этой практики, в процессе реализации этой практики, основываясь на верном знании, будет действовать, и в процессе этой деятельности он будет развивать определенные качества. И в конце концов, Шрила Прабхупада дал нам прайоджану, или высшую цель этого процесса, любовь к Богу. И когда человек достигает этой высшей цели, прайоджаны, то тогда все эти качества проявляются у него автоматически. Шрила Прабхупада много раз повторял, что не нужно делать ничего другого. Достаточно просто заниматься преданным служением, и все придет само собой. Он снова и снова подчеркивал это, что нам не нужно прибегать никаким дополнительным усилиям, что процесс преданного служения самодостаточен. Он дает человеку все необходимое и все качества, все то, что ему нужно, в конце концов, развивается само собой. И мы знаем множество стихов из ведической литературы, где об этом говорится. Ясьясти Бхактир Бхагаватира Кинчина. Человек, который бескорыстно занимается преданным служением, он развивает в себе все качества полубогов. Ему не нужно ни о чем беспокоиться. И в других местах в Шримад Бхагаватам, в Бхагавадгите приведены качества человека, достигшего вот этого высшего уровня преданности. То есть это тот итог, к которому мы должны стремиться, это естественный результат нашего процесса преданного служения. Иначе говоря, на самом деле нам не нужно прибегать к услугам доктора Кави. Нам достаточно просто читать книги Шрилы Прабхупады. Единственная проблема заключается в том, что мы не следуем тому, что говорит Шрила Прабхупада. Все остальное есть, все остальное хорошо. Проблем в самих книгах Шрилы Прабхупады нет, но проблема есть в нас. К сожалению, мы не следуем всему тому, что говорит нам Шрила Прабхупада. И если бы мы следовали, то нам не нужно было бы прибегать никому другому. Однако, так как мы не следуем, то вот эта книга, которую прислал мне Мукунда Махарадж несколько месяцев тому назад, она является хорошим, удобным поводом для того, чтобы пересмотреть нашу собственную жизнь и подумать, что мы действительно делаем и чего мы не делаем, и как нужно делать, как нужно жить. Это еще одно напоминание для нас, что мы должны делать. В сущности, он не говорит ни о чем, кроме того, о чем говорит Шрила Прабхупада. Если мы будем, когда мы будем рассматривать вот эти вот привычки, мы увидим, как вот тот материал, поданный с совершенно другого угла зрения, человеком, который абсолютно ничего не знает о преданном служении, тем не менее очень точно соответствует принципам преданного служения и учению Шрилы Прабхупады. Это само по себе достаточно вдохновляющая вещь. Так, потом есть несколько причин, почему все-таки хорошо прибегнуть к помощи постороннего источника. Прежде всего, мы знаем принцип, который сформулировал Рупа Госвами, принцип Юкта Вайраги, что в преданном служении все то, что есть хорошее, мы можем использовать в преданном служении. Мы должны связывать с преданным служением все то, что есть хорошее. Так? Чанаки Пандит, мы знаем этот знаменитый стих, что Чанаки Пандит говорит, что если вы видите золотой, который лежит в грязи, поднимите золотой. Если шудра или низкий человек, падший человек, дает вам хороший совет, воспользуйтесь этим советом. Так? Это в данном случае очень точно подходит к нашей ситуации. Если Стивен Кави дает нам хороший совет, то мы должны воспользоваться этим советом. Если женщина происходит из низкой семьи, но она обладает хорошими качествами, то Чанаки Пандит советует взять ее в жены. Не значит, что все брахмачари должны сейчас же воспользоваться этим советом. Но так или иначе, принцип ясен. И если в стакане находится яд, но в основном там нектар, то нужно выпить нектар и не пить, соответственно, яд. На самом деле, о чем он говорит? То, что он в сущности обнаружил, он проанализировал как бы биографии и качества людей, которые могли добиваться успеха. Он проанализировал множество вот успешных людей, и он выделил в их характере определенные привычки. И он дает систематический анализ, систематическое описание этих привычек и говорит, что если вы разовьете в себе те же самые привычки, то вы тоже сможете добиться успеха. Поэтому правильнее было бы озаглавить этот семинар, так как мы хотим добиться успеха в преданном служении, то правильнее было бы озаглавить этот семинар «Семь качеств вайшнавов, которые во всем добиваются успеха». Так? Потому что это именно то, чего мы хотим. Вот. Потом очень важный момент, который, в общем-то, отчасти заставил меня или побудил заняться самому этим. Это наблюдение над проблемами в руководстве храмами, которые вот я, так сказать, за свою достаточно небольшую жизнь в преданном служении снова и снова вижу. Первое, что бывает со мной обычно, когда я приезжаю в какой-нибудь новый город, первый день все хорошо, на следующий день ко мне начинают приходить преданные и начинают жаловаться на президента храма. Я уже знаю, что это произойдет. Они начинают по-разному, с разных концов начинают жаловаться, что вот он то не так делает, это не так делает, то не так в нашем храме, это не так в нашем храме. Вот. То есть мы сталкиваемся в своей проповеднической деятельности с очень многими проблемами. У нас есть эти проблемы. И мы знаем, что... Но, однако, у нас есть эта замечательная философия. Если мы проповедуем, если мы хорошо проповедуем философию, то хорошая проповедь приносит нам все, что нужно. Хорошая проповедь приносит нам людей, хорошая проповедь приносит нам деньги, хорошая проповедь приносит нам здания. Но если, однако, потом эти здания, эти люди, эти деньги, они неправильно управляются, если они руководятся неправильно, то мы теряем все это. Если руководство плохое, то мы теряем людей, мы теряем здания, мы теряем деньги, мы теряем все остальное. Навин Кришна Прабху, он сформулировал замечательный принцип. Он сказал, что хорошая проповедь, она приносит все это, плохой менеджмент приводит к тому, что мы все это теряем. Иначе говоря, плохой менеджмент – это враг проповеди. У нас проповедническая миссия, однако если мы не поднимем руководство нашими храмами или менеджмент наших храмов на должную высоту, то тогда наша проповедь, она в конечном счете будет безуспешной. И это вторая причина, по которой, в общем-то, хорошо усвоить вот эти вот привычки, особенно тем, кто занимает какие-то руководящие посты. Другая причина – это то, что, в общем-то, независимо от того, какое положение мы занимаем, смысл преданного служения в том, чтобы мы все добились успеха, чтобы мы все стали совершенными людьми. Это миссия Шрилы Прабхупады. Миссия Шрилы Прабхупады, он пришел на Запад, и он дал людям вот этот вот идеал, очень высокий идеал. Однако он дал его таким образом, что каждый человек мог понять, что он может достичь этого идеала. Мы в сущности все должны стремиться достичь этого самого высшего идеала, идеала чистого преданного служения. Шрила Прабхупада в своих книгах так ощутимо показал вот этот идеал, и он, более того, он сделал его доступными. И, в общем-то, все мы должны стремиться к этому идеалу и не удовлетворяться ничем меньшим. Я помню, как в одной лекции на Вьясапуджу в 88-м году или в 87-м году Шри Вишнупад, он дал замечательную лекцию, и он сказал, что на самом деле это движение, движение ИСКОН, это движение для суперменов. Он сказал, что наши предшествующие ачарьи, они все были суперменами. Бхактивинода Такур был суперменом, Бхактисиддханта Сарасвати был суперменом, Шрила Прабхупада был безусловно суперменом. И все члены этого движения тоже должны стать суперменами. И суперматаджами, или как там, я не знаю сказать. Иначе говоря, мы все должны стать совершенными. Это должен быть наша цель, и мы не должны останавливаться ни на чем меньшем. Мы не должны удовлетворяться ни на чем меньшем. Мы все должны стремиться к этому. И в сущности, вот этот материал, который дает Стивен Кови, он, по крайней мере, дает очень хороший стимул для того, чтобы человек мог понять, что ему требуется, и понять, что отделяет его от вот, достижения этого идеала. Более того, если мы посмотрим жизнь самого Шрилы Прабхупады и качество Шрилы Прабхупады, если мы посмотрим качество духовных учителей, то мы сможем очень ясно и четко увидеть, что все эти привычки в идеальном, полностью, совершенным образом представлены в их личности, что все они обладали этими привычками. Именно поэтому Шрила Прабхупада достиг успеха. Как некоторые из завистливых духовных братьев Шрилы Прабхупады, они обвиняли его в том, что Абай Прабху, он бизнесмен. Он бизнесмен, поэтому он поехал в Америку, и он сделал там бизнес. Он добился успеха, потому что он знает как. А мы саду, мы не можем этого всего сделать, поэтому у нас ничего не получилось. То есть они как бы пытались приписать успех проповеди Шрилы Прабхупады его организаторским способностям. И до какой-то степени это действительно так. Безусловно, мы знаем, что успех проповеди Шрилы Прабхупады заключался прежде всего в его чистоте и в его силе. Однако, в том числе и в том, что он обладал всеми вот этими вот привычками или качествами, о которых мы будем говорить и которые мы будем рассказывать. Вот. И, наконец, еще одна причина в том, что, по сути дела, когда мы будем рассматривать эти привычки, мы сможем увидеть, что эти привычки, особенно первые три из них, они имеют дело непосредственно с тем, каким образом овладеть собой, каким образом вести себя, каким образом контролировать свой ум. Это, как мы знаем, одно из основных положений нашей философии. Это то, что нам нужно. И вот весь этот материал, который дает Кави в своей книге, он позволяет как бы по-новому, под новым углом зрения просмотреть то, что мы уже знаем из книг Шрилы Прабхупады. Иногда вот такое вот рассмотрение под совершенно новым углом зрения, оно дает возможность нам по-новому увидеть какие-то качества, которые мы привыкли. Мы слышим это все время. Контроль ума, обуздай себя». Мы уже давно забыли, что это значит на самом деле. Мы не знаем, что это значит. Если я сейчас спрошу вас, что значит контролировать ум, то я думаю, что я получу очень много разных ответов, но, скорее всего, не получу удовлетворительного ответа. Кто-то может сказать, что это йог, который сидит где-то в пещере и медитирует, он контролирует свой ум или еще что-то. Так или иначе, вот этот материал, он дает возможность как бы под новым углом зрения рассмотреть то, что мы уже знаем, и таким образом как бы, дать нам новый стимул к тому, чтобы мы изучали книги Шрилы Прабхупады и понимали, что делать. В начале этой книги Стивен объясняет, он как бы, чтобы заинтересовать людей. Я надеюсь, что я в достаточной степени уже обосновал необходимость этого семинара, так? Теперь, чтобы еще больше заинтересовать людей, в начале этой книги Стивен говорит, что может дать человеку изучение этого материала. Он сам как бы обещает, чего человек может добиться, если он изучит этот материал. Как мы знаем, что в Шримад Бхагаватам там, или в Махабхарате есть такой жанр, что ли, Шрути Пхала это называется. После какой-нибудь главы там, о Друве Махараджи или еще о чем-то, там Шукадева Госвами начинает говорить, что тот, кто прочитает эту главу, он сможет победить всех своих врагов, у него будет 100 детей, у него будет богатство, у него будет красивая жена, еще что-то. И в конце концов он станет чистым преданным, так? То есть вот это вот обещание плодов, шрути пхал, плодов слушания вот этого материала, оно есть в ведической литературе. И Стивен Кави, он тоже как-то вот инстинктивно угадал, что он должен пообещать что-то. Но в отличие от Махабхарата, он делает это в начале. Он говорит об этом в начале материала, потому что, видимо, он боится, что люди не будут его читать иначе. И он говорит, что есть 4 сферы в нашей жизни, которые могут резко улучшиться, если человек действительно освоит этот материал. Первое, что он обещает человеку, это то, что его уверенность в себе, его чувство собственного достоинства, самоуважение и независимость от внешних обстоятельств резко возрастут. Человек, который действительно освоит этот материал, выучит его и сможет применить его к жизни, он будет более уверенно себя чувствовать, он будет больше уважать себя, он будет испытывать большее достоинство, и он будет меньше зависеть, меньше подвергаться влиянию внешних обстоятельств. Второе и очень значительное изменение, которое каждый человек сможет заметить, то, что нам абсолютно необходимо, как преданным, живущим вместе в небольшом коллективе. Это то, что человек, освоивший этот материал, он сможет улучшить свои отношения с людьми. Его отношения с людьми улучшатся. Он сможет, он почувствует, что он гораздо лучше будет относиться с людьми, общаться с людьми, что его общение с людьми будет более богатым, и что вот то, что отравляет на самом деле наши взаимоотношения, оно может уйти от него. Иначе говоря, эти две привычки первые, они очень, две вещи первые, два обстоятельства, они очень тесно связаны друг с другом. До тех пор, пока я не уважаю себя, до тех пор, пока я глубоко не уважаю себя и не знаю, что я делаю правильную вещь, я не смогу уважать другого. До тех пор, пока я не чувствую, у меня нет чувства собственного достоинства, я не смогу уважать и ценить достоинство другого человека. Я всегда буду зависеть от слабости другого человека. Я всегда буду зависеть от каких-то обстоятельств. Это то, что, так сказать, отравляет отношения людей друг с другом. То есть вот эти два обстоятельства, они очень сильно зависимы друг от друга. Но мы еще возвратимся к этому моменту позже. Дальше, третье обстоятельство – это способность влиять на других. Способность влиять на других людей или в хорошем смысле этого слова, она тоже сильно возрастет. Мы знаем, что у некоторых людей эта способность естественным образом развита. Некоторые люди, они как бы обладают вот этим вот влиянием на другого человека. Они говорят что-то другому человеку, и другой человек готов это сделать, он с удовольствием это делает. А другой человек, он скажет что-то, и все от него отворачиваются и плюют на него, так? И говорят, кто ты такой, чтобы мне это говорить? Ты вообще кто такой? Вот. И мы знаем, что на самом деле Шрила Прабхупада – лучший пример, идеальный пример Шрила Прабхупады. Или духовный учитель. Когда духовный учитель что-то говорит, то все на перегонки бросаются, чтобы это выполнить. Да? Когда мы что-то говорим, то все чешут затылки и думают, опять этот негодяй пристает ко мне. Вот. Но так или иначе, вот эти привычки, о которых говорит Кави, они увеличат возможность вашего влияния на других людей, так что другим людям будет естественным образом хотеться делать что-то для вас. Это будет как бы вот естественная реакция другого человека в взаимоотношениях с вами. И, наконец, четвертое очень важное обстоятельство или способность, которую обещает Кави в результате изучения этого материала, это развить в себе способность к самоизменению, способность к самосовершенствованию, к избавлению вот от рутины, открыться к новому, научиться, вот, так сказать, или снова обрести эту способность обучаться. Мы все изначально от природы, мы все обладаем этой способностью, однако в течение вот жизни так или иначе мы как-то ее утрачиваем. И мы знаем, что иногда жизнь в храме, она напоминает жизнь в каком-нибудь болоте. Все застывает и все, так сказать, становится таким застойным. Или иногда человек тоже в преданном служении, он чувствует, что он топчется на месте, что он не меняется на самом деле реально. И что обещает Кави, это то, что изучение этого материала, оно пробудет с новой силой в человеке вот эту способность к самоизменению, к самосовершенствованию. Оно будет побуждать его делать и будет давать ему как бы новый толчок к этому самоизменению. И тогда, если все люди в храме будут вот именно такие, то тогда жизнь в храме будет очень динамичной, то тогда не будет вот этой вот стагнации или застоя, которая иногда бывает. Если все люди действительно увидят вот этот идеал, будут стремиться к нему, будут развивать себе эту способность, то тогда это все будет очень хорошо. И он сам советует, это, чтобы действительно получить то, что он обещает. Он говорит, прежде всего нужно изучить этот материал. Второе обстоятельство – это нужно научить его кому-нибудь другому. Нужно объяснить его кому-нибудь другому. Как есть такой, был такой анекдот в свое время про учителя, когда учитель жалуется. Ну, какие у меня тупые ученики. Раз рассказал, другой раз рассказал, третий раз рассказал. Сам понял, а они все не понимают. Когда человек что-то рассказывает, то он гораздо легче сможет понять тот материал, потому что как бы просто произнося этот материал, он берет определенные обязательства по отношению к этому материалу. Ему легче приложить этот материал в своей собственной жизни. Если я что-то говорю, если я что-то прославляю, если я прославляю эти семь привычек, а сам потом не буду их в себе развивать, то все будут на меня показывать пальцами и говорить «лицемер». Поэтому Шрила Прабхупада ввел эту замечательную систему утренних лекций. Он сказал, что все преданные, которые живут в храме, они должны давать утренние лекции. Все преданные должны стараться это делать, потому что мы должны повторять одни и те же истины, чтобы, по крайней мере, самим понять. Когда мы сидим и говорим о чем-то, мы прежде всего говорим сами себе. Мы прежде всего проповедуем сами себе, потом уже всем остальным. Да? И в конце концов, если мы достаточно долго будем говорить, то нам в какой-то момент станет стыдно не следовать этому самому, и мы начнем следовать. Таким образом действует вот этот вот механизм. У римлян древних была тоже такая поговорка, которая гласит об этом. «Доценда доцимус», что значит «обучая, учимся». Когда человек обучает кого-то, он учится. Вот. И, наконец, третье, что необходимо для того, чтобы все это произошло, это человек должен приложить это к своей жизни. Он должен жить этот материал, он должен прожить его или реально применить его к своей жизни. Тогда только, соответственно, все это произойдет. И он начинает введение к этим привычкам с того, что он определяет, что такое способность добиваться успеха. Я, прежде чем продолжить, я хотел сказать, что, естественно, не буду говорить до 7 часов, потому что вы все помрете к 7 часам. Я постараюсь уложиться в 1 час, потом, может быть, 15-20 минут ответить на вопросы, и потом этого будет достаточно. Значит, прежде всего он определяет, что значит способность добиваться успеха и на чем основана способность добиваться успеха. Я могу вам сказать по собственному опыту, что если бы эту книжку мне прислал не Мукунда Махарадж, а кто-то другой, то я бы, скорее всего, просто сразу же его выбросил, просто не открывая. Так? Когда мы читаем книжку с таким названием «Семь привычек людей, способных добиваться успеха», то сразу же возникает образ преуспевающего американца в галстуке с дипломатом, там, румяного такого, причесанного, прилизанного. И в конце концов, кто из нас хочет выглядеть, как этот преуспевающий американец? Мы все хотим, чтобы мы были в доте. Так? Вот. То есть, и это то, о чем говорит Кави в самом начале, что вот эта вот литература, гигантская литература об успехе в Америке, вот эти книги об успехе, о том, как добиваться успеха, они пишутся в течение 200 лет, как минимум. Все время существования Америки они пишут и объясняют людям, как нужно добиваться успеха. Но вся эта литература, она делится как бы на две большие категории. Первая категория, более распространенная, это что-то вроде Дейла Карнеги, да? Когда тебе говорят, что, ну, веди себя так-то, так-то, в таких-то обстоятельствах. Если тебе нужно добиться чего-то от человека, спроси у него, какое у него хобби. Послушай его хобби и сделай вид, что тебе интересно его хобби. Хотя на самом деле тебе плевать на это хобби, так? Вот. Но таким образом ты завоюешь его доверие, и тогда ты сможешь от него что-нибудь добиться в свою очередь. Или потрепи там его собачку по голове, и тогда он тоже добьешься чего-то. Вот. И большая часть вот этих книг, она в конечном счете сводится вот к таким вот простым рецептом. Сделай то-то, 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 и в конце концов ты добьешься того-то, того-то, того-то и того-то. Вся эта литература, она не касается каких-то глубинных принципов. Она говорит о каком-то вот внешнем изменении, поверхностном изменении. И естественно, что преданного такой подход он не может по-настоящему сильно привлечь. Я пытался читать этого Дейла Карнеги, мне скучно стало на третьей странице, я выбросил эту книгу. Я подумал, какой смысл вообще в этом читать. Сам вот этот подход, он претит преданному. Но Кави говорит о гораздо более глубоких вещах. Он говорит о том, что в конечном счете способность добиваться успеха основана на качествах человека, а не на каких-то внешних, не каком-то внешнем притворстве или не внешних, так сказать, ну, привычках, как бы поведения, что ли, не внешних, как это сказать, паттернс, каких-то, да, стереотипах поведения. Что она основана не на этом, что как Авраам Линкольн, он очень хорошо, у него есть такая замечательная фраза, он сказал, что вы можете в течение какого-то времени обманывать всех людей, или в течение бесконечно долгого времени обманывать каких-то людей, но вы не сможете всегда обманывать всех. То есть вы можете как-то обмануть или какими-то вот внешними методами чего-то добиться, но в конце концов, если вы не честны внутри, если у вас нет вот этой внутренней честности и целостности, то рано или поздно это из вас вылезет. Рано или поздно вы обнаружите это себя, и как бы вы ни трепали там собачку, то на каких-то, если речь идет о каких-то поверхностных отношениях, о каких-то неглубоких отношениях, это может привести к успеху. Но в серьезных отношениях, а если мы хотим добиться в каких-то отношений в каких-то очень серьезных, глубинных сферах, то нам нужно изменить свои качества, чтобы добиваться успеха. То есть успех, он основан на определенных качествах. И он говорит, что в сущности, если мы подумаем, очень интересная вещь. Если мы подумаем, то у каждого человека есть вот эти вот врожденные качества или представления о врожденных ценностях. Да, например, такие ценности или качества, конкретно, чтобы привести пример, чтобы понять, о чем он говорит, как, например, качество справедливости или вот это вот понятие о справедливости. Так? Маленькие дети, им 3 или 4 года, никто не учил их, что такое справедливость и что такое нет. Они начинают ссориться друг с другом и говорить, так нечестно, ты нечестно себя ведешь. Откуда они знают, что такое честность? Это понятие, оно заложено изначально, оно заложено в глубинной, в сути человека, в природе человека. Так же, как и многие другие понятия или качества. Вот понятие честности, достоинства, там, справедливости, понятие вот этого вот самосовершенствования или ценность самосовершенствования, они тоже заложены в человеке, в каждом человеке. И о чем говорит Кави? Он как раз говорит вот об этих качествах, о том, чтобы развить эти качества, о том, чтобы основывать свой успех именно на этих качествах, не на внешних стереотипах поведения, а на этих качествах. И первое, что он делает, он формулирует закон успеха. Как можно добиться успеха? Он формулирует основной закон, закон, на котором основаны все эти 7 привычек, который лежит в основе каждой из этих 7 привычек. И, в общем, в каком-то смысле это простой тривиальный закон, он может показаться тривиальным, но, опять же, если мы рассмотрим свою жизнь, мы увидим, что мы сплошь и рядом нарушаем этот фундаментальный закон. Чтобы понять этот закон, прежде чем его сформулировать, он рассказывает басню Эзопа. Я сейчас вам тоже расскажу эту басню Эзопа. Вы, может быть, слышали о ней. Это басня про крестьянина, гусыню и золотое яйцо. Да? У одного крестьянина появилась гусыня, он любил эту гусыню. Однажды эта гусыня снесла золотое яйцо. И он не мог поверить своим глазам, он поднес это золотое яйцо, разбил его, оказалось, что оно из чистого золота, или, я не знаю, распилил его. Вот. И он был в полном восторге. И каждый день эта гусыня приносила ему по одному золотому яйцу. Не легче ли мне просто разрезать ее и вынуть оттуда все золотые яйца? Именно так он и поступил. Он заколол эту гусыню, разрезал ее, распотрошил, но к своему разочарованию не нашел там ни одного золотого яйца. Смысл этой басни заключается в том, что если мы хотим добиться чего-то, вот это золотое яйцо в описании Кави, это результат, к которому мы стремимся, или тот успех, о котором он говорит. Тот плод, чего мы хотим достичь, так? И есть способность, наша собственная способность, какая-то в той или иной форме существующая, приносить этот успех или добиваться этого успеха, так? Он говорит, что для того, чтобы человек действительно добивался успеха, он должен сохранять баланс или равновесие между вот этим вот стремлением к плодам своей деятельности, между стремлением к результату или к золотому яйцу, и к этой гусыне. Он должен ухаживать за гусыней или за способностью приносить золотые яйца, при этом, так сказать, стремиться к этим результатам. Если человек обращает внимание только на золотые яйца, только на результаты, то в конце концов гусыня погибает. Если он не обращает внимания на гусыню, да, если он просто эксплуатирует вот эту свою способность добиваться успеха, то гусыня погибнет и больше не будет золотых яиц. Так? Если наоборот он заботится только о гусыне и ему наплевать на золотые яйца, то тоже ничего хорошего нет. Мы знаем некоторых людей. У меня есть один замечательный пример перед глазами. Сейчас он, правда, немножко не перед глазами. Это человек, который постоянно чему-то учится, но никогда не применяет тому, чему он научился. Он постоянно охвачен желанием чему-то научиться. Однажды он даже решил, чтобы развить свою память, он решил выучить расписание поездов в токийском метро. И даже, по-моему, начал это делать. Но на самом деле ему не нужна такая память, потому что он не применяет это ни в какой своей деятельности. Он просто учит расписание поездов в токийском метро. Или другой пример, если человек бегает, например, он хочет продлить свою жизнь с помощью бега. Каждое утро он бегает 3 часа, так? И вот эти 3 часа потом его жизнь продляется на 10 лет, но получается, что эти 10 лет он провел бегая. Бегать нет, то есть результата никакого от его бега нет. Ну что, он прожил 10 лет, но просто он эти 10 лет бегал. Вот. То есть Кави говорит, что для того, чтобы добиваться успеха, основой любого успеха должен быть вот этот баланс или чувство меры между результатом, к которому мы хотим стремиться, которого мы хотим добиться, и вот этой способностью приносить результаты. В любой своей деятельности мы должны найти вот эту золотую середину или чувство меры. На самом деле вот эта способность обнаруживать золотую середину или как бы определять вот это чувство меры, это качество гуны благости. Это то, о чем Кришна говорит в Бхагавадгите. Он говорит, что не нужно спать слишком много, спать слишком мало, есть слишком много, есть слишком мало и так далее во всех сферах жизни. То есть это качество гуны благости, найти вот эту вот золотую середину. И он говорит, что в сущности это очень простая вещь. Этот закон, который есть, это очень и очень простая вещь. Однако люди сплошь и рядом нарушают его. Мы знаем, как некоторые люди в погоне за плодами, они загоняли буквально себя. Но в преданном служении мы можем видеть вокруг себя этих примеров массу. Они говорили, что думать, надо работать, надо служить, надо миссию исполнять. И они полностью переставали заботиться о себе, о своем теле. И в результате это тело долго не выдерживало. В течение какого-то времени он может добиться коротких результатов, если он не следит вот за этой своей способностью приносить результаты, но в конце концов все это падает. Или другой пример – это из кармической жизни. Это медицина. Известно, что по статистике 99,9% средств, которые люди тратят на медицину, на лекарства и на лечение, они тратят, когда они уже заболели. И только 0,1% они тратят на предупреждение болезней. Это на самом деле сформулировано в старинной русской поговорке. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот. Это одна из формулировок вот этого вот закона, о котором говорит Стивен Кови. И самое важное, что, может быть, для нас есть в этом, что вот в этом, он говорит о том, что есть три рода или три вида ресурсов, которые приносят нам какие-то плоды. Это какие-то материальные ресурсы, например, машины там или еще что-то, которые мы эксплуатируем, так? И эксплуатируя машины, мы, соответственно, должны заботиться об этих машинах. Это естественно, это очевидно. Хотя далеко не все это понимают. Потом другое – это финансы или деньги, так? Мы должны, соответственно, заботиться об этих деньгах или поддерживать какой-то определенный капитал, а не тратить их все. Это понятно тоже. Но самое ценное, что у нас есть, самое ценное – что помогает нам, особенно как преданным, добиваться успеха, и не только как преданным на самом деле, самое ценное, что вообще есть у людей, что помогает людям добиваться успеха, это люди, другие люди. Что сами мы, каждый сам по себе, каждый в одиночке не способны ни на что. Каждого из нас в одиночке очень легко победить, или мы, на что мы, что мы можем достичь. Однако все вместе, если мы соберемся, то мы можем представлять собой огромную силу. И вот тут, вот в этих отношениях, в отношениях между людьми, мы должны прежде всего понять, что это ценность. Что отношения, которые связывают нас между людьми, это ценность, и это залог нашего собственного успеха. Нашего успеха и успеха всех остальных. Это то, как мы должны смотреть на людей. Люди – это наше богатство, и это то, что может принести нам успех, и то, что может принести успех в целом всему обществу. И вот тут вот этот баланс, он чаще всего нарушается. Именно в этой сфере люди очень часто нарушают вот этот баланс между гусыней и золотыми яйцами, которые она несет. Как часто мы забываем, что человек, с которым мы находимся рядом, он является самой нашей большой ценностью. Мы прославляем все время в каждой лекции по Шримад-Бхагаватам общение с вайшнавами, вайшнавов, а когда доходит дело до того, чтобы общаться с ними, мы как-то забываем об этом, о том, какие они ценные, какие они особые, какие они. Вот. И он говорит... Он говорит очень важную вещь. Он приводит такую метафору, очень интересную. Он говорит о том, что в отношениях с каждыми людьми, с каждым человеком, у нас как бы есть, можно представить себе, что вот эти отношения, которые связывают нас с каким-то человеком, особенно если это близкий человек, с которым нас связывают тесные отношения, у нас есть как бы определенный счет. Банковский счет у него, в банке, скажем, доверие, так? И мы можем, так сказать, какими-то своими хорошими поступками по отношению к нему увеличивать этот счет. Мы можем постоянно класть на этот счет, так? И какими-то своими поступками мы снимаем что-то с этого счета. Если нам нужно воспользоваться этим человеком, если мы хотим положиться на этого человека, мы должны быть уверены в том, что у нас есть у него определенный кредит. Что мы кредитоспособны по отношению к этому человеку. Вот это то, как нужно смотреть на человека. То есть вот что нужно, так сказать, вот этот вот эмоциональный счет все время поддерживать. Мы знаем, особенно это относится к людям, с которыми мы тесно общаемся. Чаще всего люди забывают вот об этом вот счету, который связывает их с другим человеком, счете. Именно в близких отношениях, прежде всего в семье, да, как часто люди в семье, они, так сказать, полностью забывают о том, что им нужно постоянно вот поддерживать какой-то баланс, какой-то кредит иметь, доверие у другого человека, как часто они нарушают это все. И прежде всего мы должны научиться вот этот самый главный закон усвоить в отношениях с другими людьми. Мы должны постоянно вкладывать, делать какие-то вклады на счет доверия другого человека. И что должно нами руководствоваться, при этом нами мы должны руководствоваться одним главным законом любви. Кто может сформулировать этот главный закон любви? Какой должна быть любовь? Джай, все продвинутые вайшнавы собрались в этой аудитории. Любовь прежде всего, чтобы быть настоящей, чтобы отношения, которые связывают нас с другими людьми, были настоящими и крепкими. Прежде всего, мы должны проверить, мы должны убедиться в том, что они бескорыстны. Любовь, которая есть и которая связывает, и которая является в конечном счете гарантией нашего успеха, если мы зависим от этих людей, в отношениях с этими людьми, это отношения, которые связывают нас с ними, должны быть полностью бескорыстными. Мы ни в коем случае не должны смотреть на другого человека, как на объект эксплуатации, как на то, что я хочу от него золотые яйца получить, и все остальное меня не интересует, пусть он в ад провалится, что я зарежу его, но выну из него эти золотые яйца. Любовь или отношения, которые связывают нас с другим человеком, она обязана быть бескорыстной. Я, пожалуй, буду уже завершать все это. Я не дал весь материал, который я хотел, но я просто в конце опишу семь вот этих вот главных вещей или семь характеристик, которые увеличивают наш баланс или вот наш кредит в отношениях с другим человеком. И наоборот, семь вещей, которые нарушают или разрывают или способствуют тому, что наши отношения с другим человеком портятся. Те, кто были на семинаре в Сухарево, они слышали об этих вещах, но такие вещи никогда не вредно повторять. Их нужно повторять снова, снова и снова. Иначе говоря, что я сейчас буду говорить? Я буду говорить о семи вещах, которые укрепляют наши отношения с другими людьми, которые делают наши отношения крепкими и надежными, и о семи вещах, которые портят наши отношения с другими людьми. Практически, вот эти семь основных вещей, если мы будем знать и если мы будем выполнять, то нас будут связывать очень хорошие, крепкие отношения, и тогда наша жизнь и наши отношения, которые нас связывают, будут очень, очень хорошими. И наоборот, если мы будем нарушать их, то мы останемся в одиночестве в конце концов. Первое и самое, пожалуй, важное, это то, что мы всегда, никогда не должны забывать оказывать небольшие услуги, делать какие-то маленькие вещи, проявлять какую-то вежливость по отношению к другому человеку, если мы хотим, чтобы нас связывали с ним хорошие отношения. Иногда преданные, они считают, что мы полностью трансцендентны. По отношению, прежде всего, почему-то вот этой жертвой, этой трансцендентности падает мирская вежливость. Преданные думают, что теперь я стал преданным, теперь мне не нужно говорить «спасибо» и «пожалуйста». Теперь мне достаточно говорить «харибол» на все. Универсальное «харибол». «Эй, харибол!» Вместо того, чтобы сказать «пожалуйста, там дай мне что-то». «Эй, харибол!» Вот. То есть, если мы хотим, что тут важно? В отношениях между людьми большие вещи – это маленькие вещи. То, что играет самое большое значение, мелочи играют самое большое значение. Если мы думаем, что мы можем пренебрегать человеком, постоянно его шпынять, тыкать, а потом, то каждый раз мы как бы вот снимаем немного с этого счета в банке доверия. И в конце концов у нас может ничего не оказаться. Хотя бы, казалось бы, это мелочи. Более того, что очень важно, если мы постоянно общаемся с каким-то человеком, то и не делаем постоянно вкладов на вот этот вот счет в банке доверия, то тогда этот счет, он постепенно испаряется. Мы обязаны постоянно делать небольшие вклады. Мы, даже если, скажем, у нас изначально нас связывает с ним нормальные отношения, и мы думаем, что у нас все хорошо, что мы его пару раз потрепали по плечу и улыбнулись ему пару раз, и думаем, что все, теперь это осталось, я уже вложил этот капитал, и так он и останется там. Нет, если мы постоянно общаемся с таким человеком, то закон таков, что мы должны постоянно, каждый день стараться делать вот эти вот небольшие вклады на его счет. Каждый день мы стараться должны делать что-то хорошее для этого человека, стараться сказать ему что-то хорошее, улыбнуться ему, как-то его ободрить или еще что-то сделать. Вот. Поэтому и наоборот, соответственно, если мы хотим вернее, не хотим, а если то, что нарушает наши отношения с другим человеком или отравляет наши отношения с другим человеком, это именно вот такое вот пренебрежение, какие-то грубости, какие-то мелочи, опять же, вот в личных отношениях. И если мы делаем это, то все будет ужасно. Представьте себе, как было бы здорово, если бы вот мы жили в этом в обществе, все люди следовали бы этому правилу. Все люди бы... иногда идешь по храму, и встречаешься с преданным, этот преданный, он находится, соответственно, в совершенно трансцендентном состоянии, и он в этом трансцендентном состоянии, трансцендентно суровом состоянии, проходит мимо тебя, как будто тебя не существует. И ты думаешь, что с ним? Может быть, он в самадхи впал или еще что-то? Вместо того, чтобы улыбнуться или как-то сказать, там, тот же самый харибол. Или еще лучше, он отворачивается от тебя, лишь бы чтобы, я не знаю почему. Вот. Ни в коем случае не нужно пренебрегать или забывать об этих вещах. Если мы общаемся, если мы живем рядом друг с другом, мы должны стараться это делать. В конце концов, ну вы не, с вами ничего не случится, если вы лишний раз улыбнетесь. Да? Не, вам это ничего не стоит. Но тем не менее, вот эта вот вещь, она будет определенным вкладом в доверие этого человека. И в конце концов, он сможет вам очень сильно помочь в какой-то момент, если это будет так. Второй момент, очень важный, это то, что мы ни в коем случае, мы всегда должны хранить свое слово, мы всегда должны соблюдать свои обещания. Если мы пообещали что-то человеку, мы должны расшибиться в лепешку, но сделать это. Это очень и очень важный момент. Если мы думаем, что мы, что другие люди должны так или иначе прощать нам это, то мы сурово ошибаемся. Как я говорил с одним преданным в Сочи. И после того, как я дал этот семинар, вот эту лекцию, он подошел ко мне и говорит, странное дело, когда я был корми, я всегда сохранял свои обещания, я всегда держал свое слово. Но когда я стал преданным, я перестал это делать. Почему-то я не стал этого делать, больше этого не делаю. Так или иначе, вот эта вот психология, она почему-то есть у преданных, что теперь мы стали преданными, мы стали трансцендентными ко всем мирским правилам, и теперь мы можем пренебрегать всеми этими правилами направо и налево. На самом деле это не так. И если мы хотим хороших отношений, твердых, крепких отношений, если мы дали какое-то слово, мы должны соблюдать, держать свое слово во что бы то ни стало. И наоборот, если мы нарушаем свое слово, если мы не делаем это, то это очень сильно подрывает. И наоборот, если мы нарушаем свое слово, если мы не делаем это, то это очень сильно подрывает наше доверие у этого человека. Если мы один раз нарушили свое слово, второй раз нарушили свое слово, то в третий раз этот человек нам просто не поверит. Он будет знать, что это просто болтун, что ему ничего не нужно. Поэтому либо не обещайте ничего, если не можете держать свое слово, либо всегда держите свое слово. Третий момент, достаточно важный, очень важный, на самом деле тоже очень важный. Это стараться оправдать ожидания людей. Если обещание – это высказанное что-то, мы обещаем человеку что-то, то помимо вот этого высказанного, есть какие-то вещи, которые мы как бы прямо не высказываем, не формулируем. Но тем не менее, своим поведением или своими обстоятельствами, или своим положением даже, мы как бы позволяем людям рассчитывать на что-то. Если, например, я президент храма, то люди остальные, они как бы естественным образом ожидают от меня чего-то, так? И либо я должен им сразу заявить, не ожидайте от меня этого лучше, потому что я негодяй, потому что у меня нет таких-то качеств. То есть выложить все свои карты на стол. Либо я должен стараться соответствовать этим ожиданиям людей. Это очень-очень важный момент. Я видел, как отношения людей портились именно потому, что человек какой-то ожидал от тебя больше, чем ты на самом деле представляешь. Иногда ты даже был в этом не виноват. Ты... В общем-то, ничего ему не обещал, но этот человек ожидал от тебя больше. И так как ты не оправдывал его ожиданий, отношения полностью портились. Я видел это на примере, особенно вот в ранний период проповеди в России, было очень много проповедников. Эти проповедники, они вели себя как странствующие саньяси, они ездили в разные города, проповедовали там, и все их там принимали, соответственно, как чистых преданных. Все начинали им поклоняться, как чистым преданным. Потом, хотя они могли, в общем-то, даже не говорить, что они чистые преданные, Но они так или иначе, они вели себя, в каком-то смысле они давали людям определенную надежду на то, что они чистые преданные. Потом выяснялось, что они не чистые преданные, а грязные преданные. И, соответственно, человек, который до этого поклонялся только что этому человеку, он у него был там на алтаре, его фотографии там стояли, где-то между Радхой и Кришной, там, в промежутке, ну или, по крайней мере, на уровне Господа Нарисимхи, то... А этот человек, он бросался в другую крайность, он начинал ненавидеть такого человека, он начинал как бы мстить ему именно за то, что этот человек не оправдал его ожиданий. Вот, поэтому это очень-очень важно, если вас связывают близкие и тесные отношения с другими людьми, постарайтесь выяснить, чего они от вас ожидают, и когда вы выясните, чего они от вас ожидают, постарайтесь соответствовать этим ожиданиям, или, по крайней мере, скажите им, чтобы они не ожидали от вас этого. Вот. Четвертый момент – это тоже очень важный момент, который на самом деле отравляет отношения сплошь и рядом. И наоборот, соответственно, если, ну я сказал, если вы не соответствуете ожиданиям, то вы нарушаете отношения между людьми, отравляете. Четвертый момент – это то, что мы обязательно должны защищать репутацию другого человека в его отсутствии. Ни в коем случае не говорить плохо о других в их отсутствии. Так? Кто из вас здесь присутствующих виновен в этом грехе? То, что он говорит плохо за спиной человека. Только двое, трое. Нет, больше. На самом деле это очень дурная привычка. В Ману Самхите говорится, что это одно из проявлений нашей склонности к наслаждению. Это на самом деле проявление к нашей склонности к чувственным наслаждениям, когда мы черним или плохо отзываемся о другом человеке за его спиной. Иначе говоря, мы приходим с одним с другим человеком, сводимся и начинаем исповедоваться в чужих грехах. А ты знаешь, он такой, он сякой. Да, ты что ты? Я знаю, он такой. И все возбуждаются, все очень радуются. Это почему-то очень воодушевляет всех, когда они начинают говорить о другом. И кажется, в какой-то момент кажется, что вот когда двое людей сходятся и начинают ругать третьего, кажется, что их связывают очень крепкие отношения в этот момент. Что они становятся лучшими друзьями, не разлей вода. Но на самом деле реально что происходит? Каждый из этих людей, он подрывает доверие в глазах другого человека по отношению к самому же себе. Потому что этот другой человек, он думает, интересно, а что этот человек говорит за моей спиной, когда он сходится с другими? И каждый знает, что он говорит. На самом деле мы очень хорошо знаем, что они говорят за нашей спиной, так? Стоит нам немного отвернуться. Поэтому и наоборот, если, скажем, в нашем присутствии начнут плохо говорить о другом человеке, мы скажем, это очень хорошо, ты очень важные вещи говоришь, почему бы нам не пойти прямо к этому человеку и не сказать ему об этом? То тогда, если вы скажете, если вы будете вести себя таким образом, вы очень повысите на самом деле свое доверие в глазах вот этого человека. Этот человек будет знать, что вот это честный человек, он не будет за моей спиной что-то плохо обо мне говорить. Если он действительно ко мне хорошо относится, то он пойдет прямо ко мне, он прямо мне что-то скажет. Это очень и очень важный момент, который нужно помнить. И если мы ловим себя на том, что мы плохо говорим о других, прикусите язык. Если нужно, возьмите нож и отрежьте свой язык. Все равно вы глупостями занимаетесь. Вот, это то, что нужно делать. И пятый момент, крайне важный момент тоже. Это готовность попросить прощения у другого человека. Даже если вы не считаете себя виноватым. Если вы чувствуете, что другой человек обиделся, даже если он обиделся, даже если это какое-то недоразумение, даже если он обиделся из-за пустяка, вы понимаете, что это просто недоразумение какое-то, и вы не считаете себя виноватым ни в чем, все равно вы чувствуете, что он обиделся на вас. Не ленитесь пойти к этому человеку, упасть перед ним на колени и сказать: «Ты древо желаний, ты можешь исполнить желание каждого, ты полон сострадания ко всем обусловленным душам, поэтому я падаю перед тобой на колени». Не нужно стесняться это делать. Вот не нужно как бы быть вот... Иногда люди бывают ослеплены чувством собственной правоты. Они думают, я же прав. Что вам с этой правотой, если вы все равно со всей своей правотой обидели другого человека? Если вы обидели другого человека, не стесняйтесь попросить у него прощения. И главное, не откладывайте это на потом. Сделайте это сразу же, как только вы почувствовали, что появилась какая-то натянутость в отношениях, что есть какое-то недоразумение, не откладывайте это на потом. Это очень важный момент, особенно это есть, если это близкий человек. Пойдите к нему сразу же и скажите, что так и так, какое-то недоразумение, давай это выясним. Это гораздо легче, потому что обычно у нас есть тенденция откладывать это на потом, оставлять это и думать, а в конце концов, это неприятно, никому это не хочется. В конце концов, это растет и превращается вот в такую кровоточащую рану, и непонятно, что из этого происходит. Вот. И наоборот, соответственно, то, что нарушает или отравляет наши отношения с другими, это гордость или высокомерие. Если мы высокомерно относимся к другим, не замечаем то, как реагируют на нас другие люди, и что мы делаем на наши поступки, то, соответственно, это то, что... Нет, я уже кончаю. Еще осталось только два момента, о которых я скажу. Вот две вещи, и на этом можно будет закончить. Шестой момент – это... А наша готовность выслушать чужое мнение о себе с благодарностью. Сколько из вас здесь присутствующих на самом деле обладает этим качеством? Сколько из вас хочет и любит выслушать чужое мнение о себе? Кто вообще регулярно это делает? Обычно люди что делают? Обычно люди говорят, что «А кто ты такой, чтобы мне это говорить?» На самом деле любой другой человек, мы думаем, что... Так сказать, у нас есть масса хороших качеств и несколько недостатков. Небольшая ложечка дегтя, которая, может быть, чуть-чуть портит эту бочку меда, но, в общем-то, хороший человек, он не должен замечать эту ложку дегтя. Так? Но на самом деле со стороны как раз гораздо виднее недостатки. И любой человек, даже самый непрозорливый человек, он может заметить недостатки, которые мы так глубоко упрятали себе в сердце, что даже сами их не замечаем. Обычно человек старается спрятать эти недостатки, но он прячет эти недостатки в основном от самого себя. Все остальные их видят, а он обманывает только самого себя. У себя в глазу он не видит соринки, а у другого в глазу он, соответственно, у себя в глазу он бревна не видит, а у другого в глазу соринку замечает. Вот, поэтому не нужно бояться выслушать чье-то мнение о себе. Нужно, более того, нужно всегда проявлять вот эту готовность. Нужно идти к человеку и говорить, а почему бы тебе не сказать, что ты обо мне думаешь? На самом деле советуется делать это не реже, чем раз в месяц, чтобы не погружаться в маю слишком глубоко. Нужно всегда иметь какого-то объективного человека лучше. В принципе, нужно быть готовым выслушать любое мнение, но всегда хорошо иметь какого-то человека, которому мы доверяем, и спросить, а вот что ты думаешь обо мне, дорогой друг? Скажи мне, что я не так делаю? Чтобы, и более того, это нужно сделать так честно и так открыто, чтобы человек не боялся высказать тебе в глаза все то, что он о тебе думает. Чтобы он все выложил в глаза. А то иногда мы придем так с улыбкой и скажем, скажи мне, что ты обо мне думаешь. И он что-то скажет, возьмем этого Кави и по голове его сразу же. Это на самом деле это болезненно. Это иногда бывает больно, иногда мы можем услышать о себе очень много всего совсем неприятного. Но мы должны это делать, чтобы... И тогда, если мы будем это делать, то тогда, соответственно, наши отношения с таким человеком будут очень прочными. И наоборот, если мы не обращаем внимания на мнение другого человека, если мы плевать хотели на мнение другого человека, то мы не можем рассчитывать на то, что он будет нам доверять и он будет хорошо к нам относиться. И, например, наконец, последнее – это готовность понять друг друга и выслушать другого человека. Мы должны постоянно проявлять вот эту вот готовность выслушать другого человека и услышать то, что он нам говорит. И наоборот, соответственно, противоположностью этому является то, когда мы стараемся, чтобы нас сначала поняли, прежде чем мы кого-то поймем. Как часто мы приходим к человеку и говорим, что он меня не понимает. Так? Как часто я снова и снова слышу, он меня не понимает. На самом деле всегда нужно сначала спросить вопрос, а понимаю ли я его? Чтобы нас кто-то понял, если мы хотим, чтобы нас кто-то понял, мы прежде всего должны попытаться понять этого человека. Если мы поймем этого человека, то он нас тоже поймет. До тех пор, пока мы не поймем, если мы будем просто пытаться ему сказать что-то, так сказать, опять же ослепленные собственной правотой, то нас никогда не услышат и не поймут. Короче говоря, вот это вот семь качеств людей, которые могут поддерживать хорошие отношения и соблюдают вот этот баланс в отношениях между людьми. И чтобы, естественно, мы знаем это все. Рупа Госвами об этом уже сказал в Упадешамрите, да. Все эти качества так или иначе перечислены в вайшнавской литературе, особенно вот эти два последних, Гухьямакхьяти, Причхати, способность раскрывать свое сердце другому и выслушивать признание другого, оно есть. Иначе говоря, о чем говорит Кави? Я когда стал анализировать вот эти вот привычки, о которых он говорит, и рассматривать их, я понял, что в сущности Кави описывает семь привычек Мадхья Мадхикари. Он ставит перед собой достаточно идеалистическую цель превратить всех людей в Мадхья Мадхикари. И мы знаем, что в сущности людям, которые не заняты духовной практикой, это сделать очень и очень сложно. Но мы, как преданные, мы обладаем очень большими преимуществами перед обычными людьми. И если даже обычные люди посещая семинары Кави, вот тут написано, что это бестселлер номер один. Вот эта книга Кави, у него есть свой собственный центр, он дает огромное количество курсов. Один час лекции Кави стоит 45 тысяч долларов. Так? Я с вас ничего не прошу, я вам бесплатно даю. Вот. То есть он сам, по крайней мере, добился успеха. Это можно сказать точно. Вот. И он ставит перед собой эту задачу сделать людей, превратить других людей, по крайней мере, в Мадхья Мадхикари. И Мадхи Искон – это движение для Мадхи Мадхикари. Шрила Прабхупада говорил, что Искон – это не движение для Каништы Адхикари. Мы все должны стать, по крайней мере, Мадхи Мадхикари. И поэтому вот эти привычки, о которых говорит Кави, они очень и очень важны. И, в общем-то, я всех призываю так или иначе послушать, о чем он говорит, и послушать, о чем говорит Шрила Прабхупада, и подумать, правильно ли мы живем и как мы живем. Я думаю, что на этом можно закончить вот эту вот вводную лекцию. И если вы еще не заснули совсем и не устали, то я могу ответить на несколько вопросов. Минут 15 еще. Они касаются, это общие принципы. Они касаются всех. Мадхья Мадхикари. Почему я сказал, что это уровень Мадхья Мадхикари? Потому что Мадхья Мадхикари может себя вести правильно. Он может себя вести с преданными как следует, он может себя вести с кармическими людьми, с невинными людьми, с демонами и с Богом, и с духовным учителем. Он знает, как себя вести. Эти принципы учат человека тоже правильно вести в отношениях со всеми. Че? Да. В основном горизонтальные, но те же самые принципы можно применять и в вертикальных отношениях, хотя с определенными поправками на вертикальные отношения. Соответственно, вот эта вот иерархическая лестница, которая у нас существует и которой нужно обязательно придерживаться, она есть, мы должны иметь ее в виду. Поэтому, соответственно, Рупа Госвами в Упадешамрите, в «Нектаре наставления» он тоже такое большое внимание уделяет именно отношению между преданными. Как нужно относиться к разным преданным? Как... От того, что, скажем, мы занимаем более высокое положение. Если я занимаю более высокое положение, это не значит, что я могу систематически пренебрегать, скажем, вот этими вот семью принципами, которые, о которых я сейчас сказал, семью правилами, что ли, отношений с людьми. Если человек находится ниже меня, это не значит, что я не должен пытаться вот так или иначе увеличить кредит доверия, потому что эти принципы, они все равно действуют, они действуют даже вот на этих отношениях. Вайшнавы, они, скажем, они терпеливее, да, они могут больше терпеть, так, мы можем больше злоупотреблять их доверием, мы можем больше снять вот с этого баланса, но все равно, если мы не будем делать вот эти вклады в своих личных отношениях с ними, даже если мы выше них находимся, все равно рано или поздно это приведет к какому-то разрыву. И мы можем видеть, скажем, вот на этом семинаре нам рассказывали потрясающую историю о том, опять же, как в Шриле Прабхупаде это проявлялось, как, я не помню, кто рассказал эту историю, Шридар с вами или Анутам, о том, как Шрила Прабхупада уступил, пропустил вперед свою ученицу, женщину, он открыл дверь для нее и пропустил ее вперед. Сколько из вас, тех, кто нотит доти, а? А он держал, да, он держал дверь, пока она ему кланялась, вот так вот. Вот. Сколько из нас, тех, кто носит доти, делает это? По-моему, мы имеем тенденцию отталкивать те живые существа, которые носят сари, и говорить, что на мне доти, поэтому ты должна меня пропустить. Вот. То есть все эти отношения, они тем не менее должны соблюдаться. Все эти правила с определенными поправками, но они должны соблюдаться. Это не то, что это не значит, что я сейчас должен найти какого-нибудь бхакта и должен ему исповедоваться, пойти перед ним. Естественно, это будет неправильно, это будет нарушением каких-то принципов. Чтобы мне, если я буду находить какого-то человека, от которого я хочу получать вот эту вот такую вот информацию того, что он мне думает, я буду, безусловно, искать человека, который находится выше меня в преданном служении, и именно с ним обращаться таким образом.
Шестое качество. Готовность выслушать чужое мнение о себе. То есть это относится только, когда человек сам хочет сказать, не слушать, или нужно искать человека, который согласится, а сказать на ваше.
Если мы выражаем вот эту готовность, если мы внутренне, у нас нет этого внутреннего барьера, то у людей будет такое вот желание подойти нам и сказать что-то. Как правило, люди не делают это, потому что они знают, что этот человек засел в крепостью за семи стенами, и если я подойду к нему, то он выставит на меня пушку и будет меня стрелять ядрами оттуда, из этой крепости. То есть если человек будет чувствовать в нас вот такую открытость, вот эту готовность, то тогда не обязательно даже просить у него. Он поймет, что если он будет чувствовать эту потребность. Но если нам никто не говорит об этом, не нужно думать, что значит у нас все хорошо. Всегда вот есть такой принцип, что хорошо иметь такого человека, который мог бы вот честно тебе признаться в том, что у тебя не так, и выложить тебе, что он думает. А тут нужно быть очень деликатным. Мы должны, на самом деле, если мы видим, что какой-то человек систематически делает что-то не то, и что это мешает ему, что это является его пороком, что в конечном счете он будет страдать от этого, то на самом деле это наш долг, как вайшнава, подойти и поправить, сказать ему об этом. Но человек должен быть очень деликатен, он должен четко знать, какова будет реакция этого человека, сможет он тебя услышать или нет. Если этот человек не сможет тебя услышать, если он только возмутится, потому что ты осмелился ему это сказать, то лучше этого не говорить, а найти другого человека, который сможет ему это сказать. Поэтому принцип вайшнавский, если, скажем, у человека, который выше нас по положению находится, есть какие-то недостатки, мы не должны прямо к нему с этим обращаться, лучше не обращаться к нему прямо с этим, а пойти к человеку, который еще выше него находится, и сказать ему об этом, и попросить его поправить как-то. Так, то есть тут нужно с разумом подходить. Не то, что сейчас мы обрадуемся и начнем бегать повсюду и всем говорить, а ты такой, а ты такой, а ты такой, а ты такой. А вот Вадинат сказал, что я тебе должен это сказать. Это может, наоборот, разрушить твои отношения с этим человеком. Поэтому нужно быть очень деликатным тут. А, вот Матаджи. Угу. Я буду об этом рассказывать позднее, когда я буду описывать четвертую привычку. Там будет подробным образом это говориться в отношениях с другими людьми. Но смысл в том, что если мы не уважаем самих себя, то нам очень трудно уважать других. Если мы, скажем, если мы не уважаем самих себя, если мы не независимы, если мы внутренне, если человек, который уважает себя, который преисполнен чувство собственного достоинства, он в гораздо меньшей степени зависит от окружающей среды. Он твердо знает, что он хочет, он знает, чего он хочет добиться. У него есть вот это вот чувство собственного достоинства, которое как бы защищает его от отрицательных влияний внешней среды. Так? Теперь человек, который не имеет чувства этого собственного достоинства, он гораздо более уязвим. И поэтому такой человек очень часто попадает в зависимость от слабости другого человека, от недостатков другого человека. Он общается с каким-то человеком, и вот эти недостатки другого человека, они отравляют ему его собственную жизнь. И это очень резко портит вот их внутренние отношения. Если у меня есть чувство собственного достоинства, то я не буду зависеть от его недостатков. Я буду больше относиться или как бы вот взаимодействовать с его хорошей стороной. И наоборот, если я сам не уверен в себе, то я буду невольно постоянно притягиваться его недостатками. Я буду как бы усиливать в нем вот эти вот его недостатки. Это немножко тонкий момент, но я буду это подробнее потом рассказывать на примерах, так что это станет яснее. Человек с чувством собственного достоинства, он, как правило, других людей тоже, так сказать, с очень большим уважением к ним относится. Он видит в них хорошее, ему легче видеть в них хорошее. Это то, как именно Шрила Прабхупада относился к своим ученикам. Почему он смог создать такое количество чистых преданных силой собственного примера? Именно потому, что он обладал вот этим качеством. Он пробуждал в человеке вот это именно стремление развивать свои хорошие качества, и наоборот, плохие качества не замечались. И наоборот, если мы постоянно концентрируемся на плохих качествах человека, то эти плохие качества растут. Они раздуваются, и в конце концов они отравляют все, что есть. Вот это вкратце, это немножко такой тонкий момент, но... Нет, в принципе, из любого, даже из Дейла Карнеги, можно извлечь что-то хорошее. Но сам подход, он все-таки менее глубокий как таковой. То есть я прочел его, я не так мало прочел. Но сам этот подход, он может научить чему-то человека. Но, в общем, тут речь идет о каких-то более глубинных вещах. Не просто о какой-то технике, что ли, поведения, не о технике отношений, скорее, а именно о качествах, которые обосновывают. Я буду говорить об этом как раз в начале следующей лекции. Я хотел поговорить об этом сегодня, но у меня уже не было времени, потому что я не хотел слишком разрушать ваши отношения со мной, пренебрегая вашим доверием и затягивая эту лекцию слишком долго. Потому что я знаю, тогда на следующей лекции вы не придете. Смотря что понимать под корыстью. Когда корысть, это значит, что мы получили что-то от человека, он нам больше не нужен. Вы получили знания от духовного учителя, что вы с ним делаете? Дальше. Корысть, это значит, это как имперсоналисты, они занимаются вот этой системой панчапасаны. У них там есть такое блюдо, и там у них есть 5 фигурок этих полубогов, которые им поклоняются. И потом, в конце концов, они поклоняются им, поклоняются, поклоняются. Потом, когда они решают, что они достигли брахмана, что они достигли цели этого поклонения, они берут это блюдо и выбрасывают этих полубогов в реку куда-нибудь. Так? Больше они мне не нужны, мне не нужно им больше поклоняться. Нас связывают с духовным учителем, у нас есть цель в этих взаимоотношениях, мы хотим получить от него знания, но на самом деле, если мы получим от него знания, то что, мы его выбрасываем, мы отказываемся. Теперь я сам стал, это называется гуру мара видья, есть такая бенгальская поговорка, гуру мара видья, видья значит знание, гуру значит гуру, мара значит смерть. Это значит, я получил знания от духовного учителя, теперь я что беру? Я беру кинжал, я режу его и сам сажусь на вьясасану. Теперь я духовный учитель. Это поговорка, вернее, афоризм, который как раз отрицательно описывает такое отношение, именно корыстное отношение в этом смысле. Мы хотим чего-то получить, нами движут определенные цели, это не значит, что у нас есть корысть. И в конечном счете идеал – это именно ахайтуки бхакти или ахайтуки апратихата. Бхакти, которое или преданное служение, которое не имеет никакой корысти и ничем не мотивировано. Так что в конечном счете все равно идеал любви задан. Любовь может быть только бескорыстная. Истинная любовь только бескорыстна. Шрила Прабхупада однажды в Южной Индии, там начали в Южной Индии очень много шиваитов, они стали ему говорить: «Свамиджи, что вы вообще? Кришна Бхакти, Кришна Бхакти, мы Шива Бхакти». Свамиджи рассмеялся и сказал, Шива Бхактов не бывает. Они говорят, как не бывает? Мы Шива Бхакты. Он говорит, Бхакти – это бескорыстная вещь. Все, кто поклоняется полубогам, хотят чего-то за этого. Может быть, только Кришна Бхакти. Шива Бхакти не может быть. Дурга Бхакти не может быть. Есть только Кришна Бхакти, потому что Бхакти бескорыстна по определению. Все. Это слишком специальный вопрос.
Если у нас есть какой-то мотив взаимоотношения с кем-то, даже если он хороший, лучше, если человек не знает его, или еще он не знает.
Ну, я думаю, что он все равно узнает об этом. Рано или поздно, поэтому лучше сразу сказать. Это всегда честнее. Мы должны быть честными в отношениях с другими людьми, поэтому мы должны сказать Прабуджи. Я тебя очень люблю, но главным образом я хочу научиться от тебя распространять книги. А потом, когда я сам научусь, тогда посмотрим, кто из нас будет лучше распространять книги. Но так или иначе, в любом случае, честнее выложить это. Это будет с самого начала нужно как бы вот выложить эти карты. Это будет вот этим вот вкладом в доверие. Тогда человек будет нам доверять, тогда он раскроет нам секреты. Если он поймет, что мы хотим выведать у него эти секреты, то он может не дать нам. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите пишет, что нужно открывать качество даже своему врагу. Это качество брахманов. Брахманы, они обладают этим качеством, это качество называется арджавам. Арджавам значит простота. Брахманы, они никогда, у них нет вот этой вот кшатрийской натуры. Кшатри, они постоянно планы какие-то строят, еще пытаются что-то такое делать. А брахман, он простой человек. Брахман, он, так сказать, он... Но это качество, оно именно вот специфически брахманическое качество. И в принципе у нас, как у преданных, у нас вообще не должно быть никаких врагов. Так что к нам оно не относится. У нас нет никаких врагов, кроме вожделения, гнева и жадности. Вот, поэтому... Да, нужно честность честностью, простота простотой, но голову на плечах тоже нужно иметь, иначе говоря. Здравый смысл тоже нужно иметь. Во всех этих качествах нужно иметь здравый смысл. Если у нас нет здравого смысла, то трудно. Дипломатия – это вот как раз кшатрийское качество, когда кшатрий, вот он именно пытается добиться чего-то от человека какими-то вот такими вот не очень честными методами, заискиванием или еще чем-то. Вот это, на самом деле это очень просто. Но у нас, мы никогда не должны пытаться добиться чего-то от преданных. Преданные, они по природе своей, они готовы все отдать, так, если это настоящий человек. Поэтому в отношении с преданными они очень простые в каком-то смысле. Мы просто должны подойти и попросить, и преданный нам всегда даст. Если мы хотим получить чего-то от этого человека, мы просто должны подойти к нему и сказать, дай нам это, и он нам даст это. Обычно вот эта дипломатичность, это когда человек подходит к другому, он хочет у него получить чего-то, и он знает, что просто так он не отдаст. Поэтому ему нужно хитростью получить что-то. Но с преданными такой проблемы нет, поэтому зачем это нужно? Есть люди, которые, даже становясь преданными, именно потому что вот эта их привычка к дипломатичности была такой... По-другому дипломатичность называется склонность к интригам. Так? Есть люди, которые приходят к преданным, у них была вот эта вот очень ярко выраженная кшатрийская натура и склонность к вот этим интригам. Они приходят в общество преданных, и они думают, как тут скучно жить вообще. Что ничего, совершенно никаких причин нет для того, чтобы... И они на ровном месте начинают заводить интриги. Есть люди, вокруг которых всегда есть какие-то водовороты, и вокруг которых все время что-то крутится. Но это очень искусственное, на самом деле, отношение в обществе преданных. В обществе преданных это не нужно. В обществе корми без этого не проживешь, да? Там постоянно нужно это делать. Но люди, они как бы привыкают к этому образу поведения, и они вот иногда делают это, к сожалению. И в конечном счете такие люди, они не удерживаются в обществе преданных. Преданные изгоняют их из своей среды, они это очень тяжело. Мы должны чувствовать, для этого нужно быть достаточно чувствительным, чтобы вот это вот реализовать этот принцип. Мы должны чувствовать, чего от нас реально ожидает человек. Мы должны чувствовать вот эти вот невысказанные ожидания, так? И поэтому нужно как-то с самого начала вот договориться с человеком, что вот я такой. Иначе говоря, почему в этом отношении возникают проблемы? Потому что невольно все люди, это естественная психология человека, они стараются казаться или выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. И вначале у людей, они могут как бы обмануть людей этим самым. Вот. А потом, когда выясняется, что они далеко не такие, как часто мы слышим, там человек начинает говорить о себе, и он начинает воспевать свои качества, полубогов вообще, да, превозносить их и говорить. Я, как, вот прислушайтесь вообще к речи людей. Он говорит, я такой честный, я никогда не нарушаю обещания, я это самое. И, соответственно, возникает определенное как бы вот ожидание от этого человека на основании даже того, как он себя ведет, того, что он говорит о себе, или того, как он хочет, ну вот, как он ставит себя. Так? Если, например, человек менеджер, то, соответственно, ожидается, что он будет хороший менеджер. И он должен постараться стать хорошим менеджером. Если человек садится на вьясасану, то ожидается, что он умеет давать лекции, так? И он должен, чтобы поддерживать нормальные отношения со всеми, кто его слушает, он должен оправдать это ожидание. Если он при этом не может давать лекции, лучше пусть он не садится на вьясасану. Иначе это будет, так сказать, вот нарушением ожиданий. И так далее. Вот. То есть вот ожидание – это как бы, так сказать, образ, который складывается у человека. Этот образ может быть внушен положением другого человека, он может быть внушен его поведением, его словами, его собственным мнением о себе, многими вещами. Поэтому лучше быть очень честным по отношению к себе и по отношению к другим и стараться вот всегда быть самим собой, иначе говоря. Окей, я думаю, что я достаточно долго вас мучил. Шрила Прабхупада ки джай!